11 часов сейчас в Москве, Петербурге, Киеве и Риге. В Тбилиси 12 часов, в Астане 14 часов, в Париже, где я сейчас нахожусь, 10 часов утра. Сегодня 26 июня, 488 день войны. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение», и сегодня особое мнение из Пскова, политика Льва Шлосберга. Лев Маркович, здравствуйте.
Дмитрий, здравствуйте. В Пскове также 11 часов, как в Петербурге, Риге и Москве.
Для наших зрителей я сейчас прям всех призываю обязательно ставить лайки для того, чтобы YouTube продвигал это видео, чтобы большее число зрителей увидели этот стрим «Особое мнение» и это видео. Если вы нас смотрите в записи, то тоже ставьте лайки. И если вы еще не подписаны на канал «Ищем выход», обязательно подпишитесь и поставьте также колокольчик, чтобы оповещения о наших трансляциях вам приходили прямо на телефон или на другие гаджеты, которые вы используете. Лев Маркович, конечно, главное событие – это несостоявшийся мятеж Евгения Пригожина, ЧВК Вагнера. Хочется задать простой вопрос. А что это было?
Это был вооруженный мятеж. Этот вооруженный мятеж состоялся. Его нельзя назвать несостоявшимся, поскольку мятеж, на мой взгляд, реализовал ровно тот план, который Пригожин и намерен был реализовать. Я думаю, что некоторое время спустя мы узнаем намного больше деталей и о том, как это все взорвалось, и о том, как это все двигалось, и о том, как это все перешло снова в полуподпольный режим. История не завершена. Нужно очень хорошо понимать, что это незавершенная история. И, как мне представляется, изначальная точка этой истории находится за рамками внимания медиа и не названа открыто и публично. Что-то случилось с огромной военной, медийной бизнес-империей Пригожина. То есть нужно понимать, что Пригожин – это глобальный бизнесмен. В его обороте находится триллион рублей. Мы не можем даже точно сказать, какие активы он контролирует и с кем он это делает. Но совершенно очевидно, что его империя была поставлена под угрозу некими действиями. Возможно, перекрытие финансов. Ведь речь не только о боеприпасах в зоне боевых действий. Речь о более существенных вещах. А более существенные вещи – это деньги. И что-то произошло, что заставило Пригожина реализовать трудно кому представимый сценарий вооруженного мятежа. И, на мой взгляд, этот сценарий был Пригожиным управляем, то есть он шел строго по плану, все его сообщения, которые выглядели как сообщения не всегда психологически и психически уравновешенного человека, все это было рассчитано, все это было срежиссировано, буквально разыграно по нотам. Я уверен, что Пригожин не собирался входить в Москву и не собирался штурмовать Кремль. Его боевые порядки растянулись от Ростова до Москвы на тысячи километров, и танки не могли идти своим ходом, потому что у танков нет такого запаса соляры, чтобы они двигались так долго. Но основная часть группы мобильная, не меньше 5000 человек, двигалась на автомобилях разного класса, и она дошла почти до Москвы. Но я абсолютно уверен, что входить таким составом, такими силами на улицы Москвы, вести боевые действия на улицах Москвы и стать причиной гибели тысячи тысяч людей Пригожин не собирался. Он грамотный политик, он понимал, что его авторитет внутри страны будет держаться до тех пор, пока внутри страны он не прольет кровь. И вот эта его заключительная фраза о том, что вопрос встал о кровопролитии, я его не допущу, я ухожу, я уверен, что все это было придумано до начала мятежа. Просто до начала. Пригожин выступил в защиту своих владений, своего государства внутри государства. Это, безусловно, был мятеж, направленный на Путина. Шойгу и Герасимов – это люди, которых Пригожин презирает. они в каком-то смысле, в его понимании, мешают ему работать, просто мешают ему работать. И атака на них – это условие нового контракта с Путиным. Весь вооруженный мятеж Пригожина – это его требование о новом политическом контракте с Путиным. Поэтому появился Лукашенко, вот как черт из табакерки, усатый. Выяснилось, что они с Пригожиным лично знакомы 20 лет. Какая приятная новость. И эти три предпринимателя, Лукашенко, Пригожин и Путин, о чем-то договорились. Но эти договоренности, очевидно, требуют материального подтверждения. Поэтому, несмотря на все официальные сообщения вчерашнего дня о том, что уголовное дело о вооруженном мятеже прекращено в отношении Пригожина, и его подчиненных не будут преследовать, потому что это патриоты России, внезапно утром сегодня выяснилось, что уголовное дело не закрыто. И это официальное сообщение. Это означает то, что Пригожин, скорее всего, это мое предположение, но я вижу этих, извините, крокодилов такими, какие они есть, он что-то должен был сделать, чем-то подтвердить, что-то гарантировать. И, скорее всего, это подтверждение, эти гарантии вовремя не поступили. Соответственно, Пригожину утром сегодня власти напомнили, у нас вообще первый рабочий день на неделе, мы еще не оформили постановление о прекращении уголовного дела, мы еще ждем, что ты сделаешь, Женя. Поэтому я не исключаю, что нас ждут события, ну так скажу, возможно и неожиданные, потому что конфигурация, которая складывается сейчас, она будет держаться на неформальных, понятийных, никакого текста на трех языках с тремя подписями не будет, но будет оговорен, очевидно, уже был оговорен. Документ по понятиям, договор по понятиям, можно сказать, уговор по понятиям между Пригожиным, Путиным и Лукашенко. И за выполнением этого договора будут пристально следить. Вот мое мнение заключается в том, что Пригожин не спешит выполнять какие-то договоренности, и поэтому ему сегодня напомнили, что до издания постановления о прекращении уголовного дела дело не дошло. Ну а Лукашенко, я думаю, что просто напишет Владимиру Владимировичу короткое письмо, сообщит, что он поиздержался, что вообще-то мы уже съели все те калоши, что вы нам прислали на прошлой неделе. Пришлите, пожалуйста, новых калош. Спасибо, ваш крокодил. И все будет прислано, не сомневайтесь, в том количестве, в котором будут просить, и в те сроки, которые установят. Вот что происходит сейчас.
Хорошо, а как вы все-таки объясняете цель Пригожина? Что такое случилось? Это что-то было в его бизнес-империи, что-то с его бизнесом, это было что-то на фронте, и какие цели, проводя вот этот марш, мятеж, он перед собой ставил?
Дмитрий, Пригожина все, что он делает, это бизнес. Для Пригожина все виды деятельности – это бизнес. Когда он берет в руки оружие и строит людей, и отправляет их на смерть – это бизнес. Он на всем этом зарабатывает. Что-то случилось с его глобальным бизнесом. Его мятеж – это попытка выжить, и физически выжить, и политически выжить, и экономически выжить. Когда он писал о марше справедливости, он произнес ключевое слово. Он счел некие, пока не названные никем, ни им, ни Путиным, ни кем-то другим, не названные действия против него несправедливыми. Это ключевой момент во всей этой истории. Перекрыли финансирование, перекрыли боеприпасы, потребовали подписать контракты с Минобороны с 1 июля, иначе прекращают всякое довольствие. Вдумайтесь, человек управляет триллионами рублей. Хочу напомнить, что весь федеральный бюджет России, по нему есть разные оценки, но около 40 триллионов рублей. Федеральный бюджет. А здесь один человек управляет триллионами, в том числе в валютных активах, ведет боевые действия в Сирии, ведет боевые действия в Африке, имеет свои дела в Южной Америке, играет на нескольких роялях сразу и на каждом рояле получает прибыль. И ему сломали эту игру. Как? Мы узнаем позже. Сейчас они об этом не говорят. Но я вас уверяю, есть не 10 и не 100 человек, которые об этом знают. Достаточное количество людей об этом знает, чтобы когда-либо это вышло в свет. И Пригожин выступил в защиту справедливости. Пригожин сказал: я герой России. Кстати говоря, помните, когда было присвоено Пригожину тайным секретным указом Путина звание Героя России? Я вам напомню, 24 июня 2022 года. То есть Пригожин, как и Путин, нумералист. Ему понравилась дата 24 июня. Он напомнил даты, он выступил вечером 23-го, но основные события, безусловно, разворачивались 24 июня. Он ровно год спустя напомнил Путину о том, что тот назвал его героем России. Все Все как по нотам. В этом смысле все как по нотам. Поэтому Пригожин выступил против несправедливости по отношению к себе, так как он это увидел, и потребовал справедливости. Притом справедливости он требует не у Шойгу, а у Герасимова. Этих двоих он потребовал головы или тела. А справедливости он потребовал у Путина. И что-то произошло. Обратите внимание, первый разговор Путина и Лукашенко происходит утром 24 числа. И в течение всего дня, когда весь мир следил за движением этих колонн, проходят некие переговоры, прямые, уж как они там связываются между собой, это очень интересно. Пригожин находится в Ростове, Лукашенко находится, очевидно, в Минске. Проходят между ними некие контакты, которые к концу дня завершаются некой договоренностью. Лукашенко предоставляет Пригожину лагеря. Пригожину, очевидно, было обещано сохранить жизнь. Ведь нужно понимать, что после утреннего выступления Путина в 10 утра смысл этого выступления понятен. Пригожин должен быть убит. Просто должен быть убит. Никакого другого смысла у этого выступления нет. Для Путина самое страшное преступление – это личное предательство. Речь шла даже не о предательстве Родины, не о предательстве армии, не о предательстве народа. Пригожин предал лично Путина. И по лицу Путина, по его интонации, потому как он был взбешен, произнося это выступление, читая его по экрану суфлера, было совершенно видно, что это личное обращение к Пригожину. Ах ты, сукин сын, предатель. И через 12 часов, вот это все дезавуируется, выясняется, что у Пригожина есть гостеприимные картофельные приюты в Беларуси, и Лукашенко готов его принять, и ему, очевидно, гарантирована жизнь, и что-то еще. Вот сегодня, 26 июня, должна состояться, насколько я понимаю, то ли коллегия Министерства обороны, то ли заседание Совбеза по вопросам Минобороны, что-то должно состояться такого рода. Я не думаю, что Пригожин отступился от требования убрать Шойгу и Герасимова. Путин до сих пор никогда, ни в одном случае, не реагировал ни на одно публичное требование об отставке ни одного руководителя. То есть лучшего способа защитить человека, чем потребовать у Путина его отставки, не было. Но что он будет делать сейчас, после событий пятницы, субботы и воскресенья, мы не знаем. То есть сделка не завершена. Сделка Путина, Лукашенко и Пригожина не завершена, она находится в стадии исполнения. И каждый из троих думает, как бы эту сделку не выполнить, получив свое, но при этом не выполнив свои обязательства. Поэтому нас ждет с вами печальное на самом деле и во многом трагическое, очень опасное зрелище, когда три бульдога пытаются уладить отношения между собой, которые уже по сути дела были разрушены. Это очень тревожная ситуация, это очень опасно для страны. Это может закончиться непредсказуемо, буквально непредсказуемо.
Я призываю наших слушателей сейчас поставить лайк этой трансляции или видео, если вы нас смотрите в записи. Для нас важна очень материальная поддержка ваша, чтобы особые мнения, большие интервью, разные программы, которые выходят на нашем канале, продолжали выходить. Все способы поддержки вы видите на экране по QR-кодам. В описании к этому видео также вы найдете способы поддержки, в частности, через карту Сбербанка. По номеру телефона даже 200-500 рублей для нас очень важны для продолжения работы. Лев Маркович, ну, смотрите, вы сказали, что мятеж-то удачный получился. Но
я не сказал, что он удачный, Дмитрий.
Ну, для Пригожина.
Погодите.
Да, давайте тогда уточним формулировку, да.
Мятеж состоялся.
Состоялся, да.
Фраза «несостоявшийся мятеж» неверна. Мятеж состоялся, марш состоялся. Мое мнение заключается в том, что Пригожин выступил в защиту своих владений. Вот своего государства внутри российского государства. И он борется сейчас за те условия, на которых он сможет эту империю сохранить. Пусть не полностью, но в каком-то масштабе. Обратите внимание, Пригожин никогда не входил в государственную систему. Никогда. Пригожин строил свою империю. Свои СМИ, свои социальные сети, свои каналы. Он не зависит от государства, от властей в продвижении своей информации. Ну, заблокировали ему паблики ВКонтакте в субботу. Какое несчастье, какая беда. Боже мой, он, наверное, плакал полдня над этими пабликами, рыдал крокодильными слезами. Нет, у него все свое. Он полностью автономен. Он достиг такого уровня автономности, при котором он считает возможным для себя не просто спорить с Путиным, а диктовать Путину позицию. Когда Путин потребовал немедленной сдачи от его бойцов, он же публично ответил, никто никуда не пойдет сдаваться. Президент глубоко ошибается, сказал Пригожин. Ну, а посчитайте мне людей в России, которые могут сказать фактически в лицо, хотя и заочно, но в лицо Путину. Владимир Владимирович, вы глубоко ошибаетесь, вы глубоко заблуждаетесь, никто к вам не пойдет, пока колонны идут на Москву. И обратите внимание, колонны-то шли беспрепятственно. Попытка буквально нескольких воздушных экипажей остановить движение колонн закончилась трагически. Вертолеты и самолеты были расстреляны, экипажи погибли. Государство никоим образом не отметило эту трагедию. Это преступление. Незаконное вооруженное формирование убило военнослужащих, офицеров Российской Федерации, летного состава. Где уголовное дело? Где уголовное дело по убийству военнослужащих российской армии? Его нет. Пригожин сказал, да, вот в той газельке, что вы мне вернули из Петербурга, было 4 миллиарда, я отслюнявлю от них 50 миллионов, заплатим по 5 миллионов 10 семьям. Неплохо так, а где государство? У меня как у гражданина России простой вопрос. Господа, вы где-то потеряли государство по дороге? Где оно валяется, в какой канаве? Что оно делает, как оно действует? Потому что при отсутствии государства наступает хаос. И я очень хорошо понимаю реакцию многих чиновников, государственных деятелей, людей, которые придерживаются абсолютно других, чем я, политических взглядов, которые с изумлением смотрят на происходящее и при этом задают тот же самый вопрос. Вы куда дели государство? Вы куда дели государство? Я не исключаю, что утреннее сообщение о том, что уголовное дело не закрыто, является не только признаком того, что Пригожин что-то не сделал, либо вовремя, либо вообще не сделал, но может являться признаком того, что какие-то люди в системе, в той же ФСБ, возмутились и спросили, а что, так можно? А как мы сейчас будем писать постановление о прекращении уголовного дела? На каком основании? На том основании, что крокодил раскаялся и пролил еще полторы слезы? Таких оснований в Уголовном кодексе нет. Поэтому, на мой взгляд, ситуация при том, что внешне она разрешилась, люди выдохнули, тысячи людей возвращаются в Москву. Москва получила, я сейчас не понял, остался в силе выходной день, понедельник, или его опять сделали рабочим?
Отдыхает, да.
Москва отдыхает. Ну вот Москве подарили, Собянин поступил как настоящий боярин, подарил выходной день. Непонятно, за чей счет, правда, потому что я думаю, что это будет за счет работодателей этот выходной день. Поскольку бюджет Москвы не будет компенсировать частным компаниям убытки от отсутствия работы в понедельник. Ну вот люди получили выходной день, все выдохнули, а ситуация сама по себе не разрешена. Она остается очень взрывной, очень взрывной. Политикам точно расслабляться нельзя.
Но при этом Пригожин не добился цели, но он, получается...
Дмитрий, я вот уже ровно 17 минут пытаюсь объяснить вам, что Пригожин добивается своей цели таким способом. Мы не знаем, какой контракт между Путиным и Пригожиным был неформально расторгнут. Что это было? Прекращение финансирования, изменение условий свободы действий Пригожина, еще что-то. Он выступил в защиту своих владений. Он сказал, Владимир, ты мне это дал, и это теперь мое. Я тебе не буду этого отдавать. Если ты не хочешь это делать добровольно, там, выполнять мои указания, сменить начальника штаба и министра обороны, еще какие-то делать вещи, перестроить войска, то тогда я покажу тебе, что у меня есть войска. Они пройдут 2000 километров беспрепятственно через всю страну, остановятся перед воротами Кремля. Путин в ответ на это что сделал, вы помните? В 2 часа дня самолет Путина с управлением вооруженными силами на борту с пунктом управления улетел в сторону Петербурга, и где-то по дороге Путин нашел место в какой-то из резиденций. Вообще принято считать, что в момент наивысшей опасности глава государства находится там, где люди, в столице. И это было очень существенное событие минувшей субботы, взлет самолета Путина. Никто, кроме Путина, этим самолетом не может пользоваться. Там пункт управления войсками, в том числе стратегическими ядерными силами. Это тот самый Ил-300 ПВУ, знаменитый.
Я просто к тому говорил, что в этой ситуации Пригожин получается в выигрыше, а Путин...
Мы не знаем. Дмитрий, вы спешите. Вы, как и многие люди, хотите подвести итог. Да, вот теперь все правильно понимаете. Вы спешите, хотите подвести итог к произошедшим событиям. А я объясняю, что события не закончили. События не закончились. Уход Пригожина из Подмосковья, из Воронежа, из Тульской области, из Ростова-на-Дону, его личный отъезд неизвестно куда. Как шутят сейчас некоторые блогеры, наверное, еще не успел купить белорусскую симку, поэтому связь неустойчива. Я помню, когда я был в Беларуси, я покупал симку, мы с женой покупали симки по паспорту. Пришли в компанию мобильной связи. Здравствуйте, мы вот здесь в отпуске на неделю. Пожалуйста, нам нужно купить. Да, пожалуйста, какие у вас паспорта? Вот, записали паспорта, купили симки, были на связи друг с другом. Вот так. Наверное, Пригожин еще не успел дойти до Лукашенко и не успел купить симку какого-нибудь Ростелекома белорусского. Вот, если отставить в сторону шутки, ситуация находится вне зоны видимости общества. Мы не знаем, что сейчас происходит. Но то, что она не разрешена, то, что условия всех трех сторон вроде как были согласованы, но не до конца. Они были согласованы в том, что Пригодину снова пообещали его не убивать, не привлекать к уголовной ответственности его подчиненных из незаконного вооруженного формирования Вагнера. Но, кстати говоря, судя по всему, привлекают. По регионам эта волна не остановилась. И Пригожин об этом знает. И, может быть, из-за этого у него есть пауза в выполнении его собственных обязательств. Сейчас только понятно, что обязательства выполнены в части того, что их отпустили живыми, и они ушли живыми. Все. Больше мы ничего не знаем. Объективно, смотря на ситуацию, больше мы не знаем ничего.
Ну вот я сейчас описал, как выглядит Пригожин, а как выглядит сейчас Владимир Путин, который сбежал из Москвы, который пошел на переговоры, можно сказать, на заключение вот этого контракта. Он выглядит таким малорешительным, таким тщедушным. Как он вообще позволил себе вот выйти на такой образ?
Дмитрий, Путин в этой ситуации действовал из инстинкта самосохранения. При этом нужно понимать, что есть разные аудитории в нашей стране. Вот есть люди, понимающие, что эта ситуация действительно нанесла очень серьезный удар по устойчивости российского государства, устойчивости российской власти. Это очень серьезно, потому что по авторитету президента в глазах осведомленной части общества удар нанесен. Но при этом есть другая часть общества. И этой другой части общества, в том числе по телевизору, вот по этим зомбопушкам, сказали: смотрите, президент проявил чудеса дипломатии и спас страну от кровопролития. Вы все могли быть уже мертвы, а вы живы. Слава Путину. И эта часть общества воспринимает такую подачу информации о событиях как достоверную и благодарит Путина за то, что их не убил Пригожин. Вот так работает пропаганда. Поэтому говорить о том, что все общество увидело Путина другим, нет, это не так. Какая-то часть общества, несомненно, качнулась в сторону разочарования, потому что, ну, есть какие-то представления о допустимом и недопустимом. В конце концов, Путин же сам вышел с посланием в 10 утра. Оно было записано. Записано, судя по всему, глубоко ночью или рано утром. По лицу Путина мне показалось, что он не сильно много спал этой ночью. Может быть, это было не так, но во всяком случае это так выглядело. И выпустили это в свет. И было объявлено о возбуждении уголовного дела. Не кто-нибудь, а Центр общественных связей ФСБ объявил о возбуждении этого дела. В регионах стали перекапывать дороги. Гибнут экипажи вертолетов и самолетов. То есть происходят самые настоящие боевые действия в центральной части России. Центрее некуда, центрее только Кремль. В этой ситуации Путин выступает с ультиматумом, дает оценки, сообщает, что ответственность неизбежна за это предательство. И потом это все меняется. Конечно, понимающая публика видит, что что-то не так. Ультимативная и вертикальная машина Путина раньше работала совершенно иначе. Просто совершенно иначе. А теперь она явно дает сбои. Но есть часть общества, которая живет на мифе Путина, считая его, что он по-прежнему в каждой трудной ситуации находит единственно возможное решение, единственно правильное. И более того, пропаганда работает с этой аудиторией очень грамотно. Ведь особенность пропаганды в том, что в любом пропагандистском послании должна быть ровно одна мысль. Две – это уже избыток. Две – эта часть общества переваривать не может. И вот послание, которое вчера было направлено этим людям, было очень простым. Вас могли убить, Путин вас спас. Он договорился с людоедом. Все. И эта часть общества это восприняла. Поэтому Путин и в этой ситуации будет стараться сохранить лицо. Другое дело. Что это лицо сохранить уже сложно. Это можно делать в той аудитории, которая не вникает в детали, не сомневается в достоверности пропаганды и, собственно говоря, продолжает доверять Путину. Такая аудитория, я вас уверяю, в России есть. Но появляется и другая аудитория, аудитория разочаровавшихся. И вот эта вот аудитория разочаровавшихся ищет своих представителей, ищет своих лидеров. И в ситуации, когда практически вся страна зачищена, и все силовые структуры гоняются не за бандитами с автоматом, а за мирными протестующими и инакомыслящими. Возбуждают административные, уголовные дела, проводят обыски, присуждают звания иностранных агентов. А в это время люди с оружием в руках готовы взять власть. То есть государство, построенное Путиным, еще не переключилось. Оно до сих пор не осознало, во всяком случае внешне, что угроза государству как государству, не власти, а государству, исходит от других людей. Ведь мирная смена власти, что мы требуем вот столько, сколько живем в политике, это условие сохранения государства. А вот военная смена власти через насилие, это большевизм. Наша несчастная страна в 1917 году это прошла. Прошла с чудовищными последствиями, при том последствиями, которые до сих пор не пережиты и не исчерпаны. Это больше века спустя. Мы живем на полях гражданской войны первой четверти 20 века. Вот что сейчас происходит в большой политике. И здесь не будет однозначных мнений. Возникла нестабильность. Возникла общественная нестабильность, возникла властная нестабильность, возникла лакуна в поисках общества других политиков. И как сейчас общество будет определяться, кто будет разговаривать с российским обществом, кого оно услышит, каких людей. Оно может услышать убийц и пойти за убийцами. Такие случаи массовой психологии известны, психологии масс. Можно почитать Лебона, классическую литературу о психологии масс. Может пойти за людьми, которые требуют мира и жизни. Посмотрим, что будет. В любом случае, у нас есть сейчас долг, вот просто долг, говорить с российским обществом настолько широко, насколько мы можем в условиях ограниченной свободы. Это сейчас исключительно важная работа, чтобы люди не потерялись, чтобы они не стали слушать вурдалаков, чтобы они не пошли за вурдалаками, чтобы они не пошли за призывами брать в руки оружие и идти на смерть. Не просто там на условный Кремль, а на смерть. Чтобы они не откликнулись на призывы крови и не пошли за кровью, потому что это и есть гражданская война. Гражданская война – это когда различные политические силы решают вопрос о власти с помощью оружия. Вот что такое гражданская война. Все, что мы можем сделать для того, чтобы ее не допустить, мы должны делать.
Хорошо, а вот эта вот ситуация, когда на улицах Ростова просто аплодируют ЧВК, аплодируют Пригожину, жмут ему руки, вставляют, значит, в танки цветы, такая вот цветочная революция, все приветствуют. Это о чем сейчас может говорить? О том, что вот все, надоело уже прежнее правление, хотим другое. Люди понимают, что, кто это Пригожин?
Дмитрий, люди в ситуации уничтоженных свобод и уничтоженного права в России многого не понимают. Это печально. Это не их вина, это их беда. Ответственность за это несут власти, которые уничтожили свободы и уничтожили права. Это нужно очень хорошо понимать, и ответственных нужно называть прямо. Путин отвечает за такую атмосферу. Лично Путин. Сейчас в обществе возникла огромная лакуна. Лакуна ожидания других политиков. На чем держится сейчас авторитет Пригожина у той части публики, которая его воспринимает? Это значительная часть публики. Он одновременно требует правды и крови. Он удовлетворяет амбиции реваншистов своей позиции. Боевые действия до победного конца, до последнего украинца, до конца Украины. Идем до Львова, потребуется до Варшавы, потребуется до Таллина, потребуется до Риги. Я где-то 20 лет назад был в Таллине под Рождество. Не помню, сразу после католического или уже на православное. Наверное, на православное, потому что на католическое мы работаем. И мы шли с друзьями по Ратушной площади в Таллине. Ну, там сплошная русская речь, просто сплошная. 20 лет назад, подчеркиваю. И слышу краем уха голос на русском языке. Какой город отдали? Думаю, черт возьми. Вы приехали в столицу европейского государства, вы приехали в Таллин, вот Ратушная площадь, вот Рождественский базар, все сияет огнями, все мирно, все благополучно. Вы же сюда приехали отдохнуть, вы приехали порадоваться и хорошо провести время. Что значит, какой город отдали? Если открутить в истории, можно много чего вспомнить. Можно вспомнить о том, что когда был Киев, Москвы еще не было. И много что другое. И когда не было Петербурга, был Ниншанс. И еще много что вспомнить. Но это не повод двигать границы, это же совершенно очевидно. Вот возвращаясь к нынешней ситуации. Политика в России стала настолько имитационной, государственная политика, властная политика. Там не осталось живых людей. Там только манекены. Просто манекены. И вот появляется человек, который в окопе, который в боевом снаряжении, который в представлении общества рискует жизнь, и начинает им рассказывать правду о боевых действиях, правду о гибели военнослужащих, правду о снабжении войск. они воспринимают это как правду. Насколько Пригожин говорит правду, можно поинтересоваться историей ольгинских троллей. Поэтому здесь нужно очень хорошо понимать, с каким источником информации мы имеем дело. Но он талантливый политик, он политик интуитивный. Он политик напрямую, работающий с обществом, минуя все барьеры, просто все барьеры. И когда в России появляется политик, который, по мнению общества, говорит правду, люди считают, что он говорит правду, они начинают идти за этим человеком. И это очень опасная ситуация. Государство Пригожина выкормило. Вообще мы находимся в уникальной ситуации. Сначала Пригожин с ложечки кормил Путина, потом Путин выкормил из Пригожина крокодила. И теперь этот крокодил сотоварищи пришел к Путину и сказал: а следующим блюдом будешь ты. Как я, спрашивает Путин. Ну а как? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Ну и дальше продолжение басни, которая пока не состоялась. И очень важно понимать, что часть общества, уязвленная, недовольная развитием страны, недовольная результатами на поле боевых действий, недовольны международным положением России, недовольны санкциями, всем недовольны, начинает быть недовольна властью. Постепенно, из-под дверь, не за минуту, не за час, не за месяц, но постепенно это формируется годами. И в эту нишу ожиданий входит Пригожин. Я вам назову цифры одного из последних исследований общественного мнения в Москве. Я не знаю, публиковала ли эти цифры компания, которая их проводила, поэтому я не буду называть, оставлю за этой компанией решение, публиковать эти сведения или нет, но рейтинг доверия по Москве. На первом месте Собянин, около 80%. На втором месте Путин, около 60%. На третьем месте Пригожин, 46%. Это Москва. Это Москва. Это столица государства. Те люди, которые в Ростове аплодировали Пригожину, это вот эти самые истосковавшиеся по открытой политике люди. Они видят перед собой суррогат открытой политики. Пригожин никакая не открытая политика. Это бульдог, который временами выходит на открытое пространство, показывает зубы, притом окровавленные зубы, и потом прячется. Но им кажется, вот на фоне зачищенного поля, просто зачищенного поля, что это настоящая политика. Настоящий честный русский человек, Пригожин такой же русский, как я, но тем не менее. Вот. И к этому человеку начинает поворачиваться общественное мнение. Это очень опасный процесс. Очень опасный.
Мы сейчас должны сделать паузу. Я прямо сейчас призываю наших слушателей переводить донаты, пока будет идти пауза небольшая. Способы поддержки видите прямо сейчас на экране через QR-коды. И в описании к этому видео также найдете информацию о том, как можно нам перечислить средства, в том числе на карту «Сберегать Сбербанка». Я благодарю StopFair, нашего пользователя, который перечислил нам донат в YouTube. И, ну давайте сейчас пауза, потом сразу сообщу вам важную информацию.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым «Все как плюс». Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям, за это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты, мы считаем, что наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Возвращаемся в стрим «Особое мнение» на канале «Ищем выход». Нам пришли донаты. Очень благодарен я вам, Елене, спасибо за донат, который ушел на Сбербанк. Да, можно по номеру мобильного телефона перевести на Сбербанк даже 200-500 рублей. Очень важны для нашего канала, для того, чтобы выходили особые мнения, большие интервью. Кстати, я вас призываю посмотреть интервью, которое вышло недавно с Артемием Троицким, который говорит о Z-рок-музыкантах, о расколе в оппозиции, о том, почему Артемий вот сейчас уже не с оппозиции. Интересное интервью, посмотрите. А сегодня, после 13 часов, на нашем канале «Ищем выход» и в эфире приложения «Эхо» будет запись программы «Узники ГУЛАГа» Льва Гольштейна, и будет программа с российским правозащитником Сергеем Адамовичем Ковалевым.
Очевидно, будет программа памяти Сергея Адамовича Ковалева.
Программа памяти, да. Но это вот то, что...
Я
да.
прямо вздрогнул.
Да,
я прямо вздрогнул.
Это архивные программы. Мы решили публиковать архивные программы Льва Гольштейна, который ушел от нас несколько лет тому назад. И сейчас мы выкладываем весь этот архив на нашем канале.
Обязательно. Это здорово. Это очень здорово, что вы это делаете. Дмитрий, можно у меня к вам вопрос? Неожиданная ситуация. Пожалуйста. Вы только что произнесли фразу, которая меня заинтриговала как участника российской оппозиции. Вы сказали, что Артемий Троицкий сейчас не с российской оппозицией. А, простите, с кем он? И что такое в данной ситуации российская оппозиция? Что случилось с Артемием Троицким?
Вот я хотел как раз вам этот вопрос задать.
Вот. Про теме Троицкого я вряд ли отвечу. Расскажите, что там происходит-то?
Про российскую оппозицию, да, я хотел с вами поговорить чуть позже. Просто я хотел бы сейчас еще об одном фигуранте сказать. Это Алексей Дюмин, который стал таким... невидимым участником этой истории, который отрицает свое участие в этом посредничестве в переговорах с Пригожиным. И сейчас уже обсуждается, что Дюмин может стать министром обороны, например, или преемником Владимира Путина. А на политической карте появилась новая фигура губернатора Тульской области.
Алексей Дюмин не является новой фигурой на политической карте. Вообще человек, ставший губернатором, не может являться новой фигурой. Он может
становиться... Я имею в виду, что широко вот в такой федеральной повестке.
Дмитрий, я понимаю, о чем вы говорите. Смотрите, да. Когда Борис Николаевич Ельцин, каким бы он ни был, царство ему небесное, искал преемника, он в итоге со своими ближайшими сотоварищами выбрал охранника. То есть логика ближайшего окружения Ельцина была в том, что нужно было найти человека, способного охранять тот круг людей, весьма ограниченный круг людей, который вместе с Борисом Николаевичем управлял Россией. И выбор этого охранника упал на Путина. Эти люди, в том числе всем памятные или почти всем памятные, Борис Абрамович Березовский, Анатолий Борисович Чубайс, Александр Сталевич Волошин и другие активные участники российской политики тогда были уверены, что ставка на Путина правильная, что он будет послушным, верным, дисциплинированным охранником, они продолжат управлять Россией. А эти люди ошиблись. Путин получил с их помощью власть, стал президентом, главой государства, увидел, какие возможности перед ним раскрываются, и, будучи человеком глубоко советским и глубоко имперским, стал постепенно реализовывать свои представления о жизни с помощью предоставленных ему колоссальных властных возможностей. Вот что произошло в нашей стране. Я уверен, что сейчас, будучи уже человеком, скажу так, взрослеющим, не омолодившимся, человеком, можно сказать, переходящим некий возрастной барьер, Путин будет искать в своем ближайшем окружении преемника из числа охранников. Это очень симптоматичное и очень понятное действие. Они думают не об интересах общества, не об интересах государства, они думают о себе, они эгоисты. Даже если у них какие-то фантастические имперские амбиции, если они хотят перекроить весь глобус, вот просто весь глобус, но как только речь заходит об их жизни, безопасности и политическом наследстве, они в этой ситуации действуют как абсолютные эгоисты. Поэтому то, что господин Дюмин, верная фамилия назвал, я еще не выучил.
Да, Алексей Дюмин.
Да, Алексей Демин, находятся сейчас в центре внимания, вполне соответствуют российской традиции, установленной Борисом Николаевичем Ельциным. Будет ли он министром обороны, преемником Путина, это неизвестно. Ведь эта система тоже испытывает сложности и перегрузки. На бунт Пригожина вертикальная система Путина абсолютной власти не была рассчитана. Не была. Это перегрузки для нее непосильные. Она рассчитана только на один ствол, на одно горло, на одну кишку, и все. Любое дублирование, любое появление каких-либо альтернативных путей движения денег и власти для этой системы немыслимо. Поэтому то, что сейчас Путин в критической ситуации, а ситуация бесспорно критическая, будет шерстить охранничков, перебирать охранничков, это показывает тот круг людей, которых он будет рассматривать в качестве людей, возможно, получающих власть или часть власти в той или иной ситуации. Ничего удивительного в этом нет. У меня нет представлений о том, что Демин представляет из себя, извините за тавтологию, я не следил за ним настолько пристально. Я помню, что он фактически один из личников Путина в прошлом. Это означает абсолютную степень доверия. Это человек, к которому Путин поворачивался спиной, общаясь с кем-то. И нужно понимать, что для Путина, как человека определенного психологического склада, доверие к личному охраннику априори. Это вот просто как доверие, я не знаю даже к чему или к кому, трудно с чем-то сравнить даже. И то, что он получил пост губернатора Тульской области, области арсеналов, области военной промышленности, то, что Путин в прошлом году, кажется, в месяц дважды, в декабре это было, я могу не вспомнить, или уже в этом году проводил совещание, связанное с ВПК в Тульской области, и его принимал Дюмин, об этом о многом говорит. Но особенность Путина заключается в том, что он всегда долго думает. У него долгий процесс думания. А потом очень быстро, часто спонтанно, часто без расчетов он принимает решение, которое может не иметь никакого отношения к тому варианту, который он обдумывал там в течение суток или даже недель, а где-то, может быть, и месяца. Путин остается политиком, способным принимать нестандартные решения в том смысле, что вроде как он готовится к одному действию, и все ждут от него вот этого. А потом из табакерки вылетает совсем другой черт. Все может быть. В ситуации уничтожения институтов, уничтожения государственной системы, уничтожения прозрачности власти, уничтожения контроля общества за властями, всевластия и спецслужб, уничтожения свободы слова, уничтожения права и судов, может быть все что угодно, потому что руль находится в руках одного водителя. Это очень опасно для всей страны.
Ну что, давайте теперь про оппозицию. Ну, смотрите, у многих к оппозиции сейчас вопрос, почему она не может объединиться, в частности...
Дмитрий, можно простой вопрос из Пскова? Как это вот раньше, когда была программа «Что, где, когда», может, она сейчас выходит, но я ее не вижу, был такой жанр «Детский вопрос». А сейчас задает вопрос школьник Лев из Пскова. Вот давайте простой попробуем. Вопрос. А вы о какой оппозиции говорите?
Я говорю об оппозиции, которая сейчас, например, находится за границей. Потому
за что границей нет оппозиции. За границей нет оппозиции.
Хорошо.
Нет оппозиции. За границей есть... Дмитрий, давайте расставим точки над «и». Это понятийный аппарат, мы должны пользоваться одним понятийным аппаратом. За пределами России находится политическая эмиграция. Это люди с трудной судьбой. Это люди, вынужденные покинуть Россию. Это люди, вынужденные расстаться с родиной, расстаться с близкими людьми, разломать привычный уклад жизни. Для многих из них произошедшая абсолютная трагедия. Я им очень сочувствую, я им очень соболезную. Я не хочу оказаться на их месте. Не хочу. Потому что в моем понимании, в моем глубоком понимании, оппозиция – это те люди, которые противостоят в меру своих сил, я скажу прямо, в меру наших скромных сил, противостоим власти здесь, в России. Оппозиция – это те люди, которые находятся вместе с народом. Вот в этой одной огромной лодке, которую штормит, которая иногда, как кажется, плывет уже без управления с кормы, но тем не менее мы пытаемся прожить это чудовищное время вместе с народом. Я еще раз вспоминаю великую Анну Андреевну Ахматову, ее святой и мудрый реквием, где в самой первой главке, во вступлении, она сказала: «Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был». Вот это и есть этический, моральный лозунг современной российской оппозиции. Мы здесь. Я с уважением отношусь к эмиграциям. Еще раз говорю, это люди со сломанной судьбой. Это огромная трагедия, это огромное испытание. Я никому не брошу камень, никому не брошу камень. Обвинение в том, что вот мы остались, а вы уехали. Нет, это исключено. Как человек либеральных убеждений, я оставляю за каждым человеком право, именно право, принимать решение о своей судьбе, судьбе своих близких, судьбе своей семьи. Но при этом нужно хорошо понимать, что иммиграция – это другая степень ответственности. Любой призыв политика из иммиграции к гражданам России – это призыв людям, которые живут здесь и несут риски здесь. Иммиграция от оппозиции отличается двумя вещами – уровнем безопасности и уровнем личной ответственности за людей. Какими бы мы сейчас не были ограниченными в правах, мы несем ответственность за свои слова в полной мере перед людьми, просто в полной мере. И люди это понимают. Когда меня встречают люди на улицах каждый день и говорят мне, мы видим, что с вами происходит, мы вас поддерживаем. И они почти всегда добавляют, спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами. Вот в этом сейчас миссия оппозиции – быть вместе с людьми. В ситуации очень опасной, непредсказуемой. И с ними все, что угодно может быть в любой момент, и с нами все, что угодно. А все, что касается людей, находящихся в эмиграции, я им желаю в этой эмиграции выжить, сохранить себя, сохранить свои семьи, сохранить язык и культуру, это очень важно. И дай Бог, если российское общество созреет к переменам во власти, то эти перемены произойдут здесь, в России. Помните в Гамлете знаменитая фраза, когда спрашивают о причинах того, что происходит с принцем Гамлетом, его пытаются объявить сумасшедшим, и офицеры спрашивают друг друга, на какой почве с ним все это произошло? Ответ на все времена. Да все на той же, на датской. На датской. Помните, подгнило что-то в датском королевстве. Все произойдет в России. Все произойдет здесь. Если кто-то, будучи за пределами страны, способствует созреванию общества, спасибо. В наивысшей степени этим заняты журналисты, потому что свободная журналистика в России практически невозможна, и те медиа, которые вынуждены сменили место своей локации, делают очень важную работу о просвещении российского общества. Эта работа исключительно, потому что она позволяет людям получать объективную информацию, сохранять доступ к разным мнениям, к разным позициям, к разным оценкам. Но не нужно эту деятельность называть оппозиционной. Это иммигрантская политическая деятельность. Для журналиста нет понятия на самом деле оппозиция. Журналист, хочу напомнить, не является политиком, он не является оппозиционером. Журналист либо журналист, и он освещает события, как они есть, либо пропагандист. При том, как ни печально об этом говорить, пропагандисты есть в российской власти, и пропагандисты есть в российской журналистской иммиграции. И это другая политическая гавань, но по технологии действий это пропаганда. Это все равно пропаганда. И это очень неприятно. Вот мне неприятно видеть, как некоторые российские журналисты превратились, будучи оторванными от родины, в пропагандистов. Они, на мой взгляд, изменили своей профессии. Утратили чувство критичности. Не раскрывают информацию.
Можете ли какие-то конкретные примеры привести?
Слушайте, я не хочу никого обвинять, но я скажу так. Некоторые участники дружного коллектива московского «Эхо Москвы», федерального «Эхо Москвы», сейчас не журналисты, а пропагандисты. Вот все, что я... Остальные все себя узнают. И я знаю, что эту позицию поддерживает главный редактор «Эхо Москвы», все равно оставшийся главным редактором «Эхо Москвы», оставшийся в России... Мой коллега по взводу иностранных агентов, патриотов России, Алексей Алексеевич Венедиктов.
Ну, надо сказать, что мы тоже входим вот в эту метавселенную эхо.
Да.
Было бы интересно все-таки эмпатику, но, как я понимаю, вы сейчас не готовы об этом говорить.
О чем?
Ну, о каких-то конкретных проявлениях вот этой...
Слушайте, я не хочу вступать в спор с журналистами. Я поясняю, что в ситуации турбулентности, в ситуации личного стресса, в ситуации фактически смены всей системы жизненных якорей, люди ломаются. Не у всех получается пройти это испытание достойно. Люди ищут какую-то почву под ногами. В какой-то момент им кажется, что это наиболее надежная почва – это занять место в окопе, но в другом окопе, вот в каком-то политическом окопе, а часто военном, виртуально выражаясь, в военном окопе. И это делает их пропагандистами. Вот и все.
Да, я призываю наших слушателей, которые не считают пропагандистами канала «Ищем выход»,
Да вы не...
прямо
Ох,
сейчас нам
Дмитрий,
продонатить.
вы прямо уцепились. Мы с
200...
вами сейчас говорим как с журналистикой. Вы, очевидно, предлагаете помочь каналу «Ищем выход» сохраниться как канал, который помогает людям искать выход. Я это приветствую.
Да, отлично, друзья, 200-500 рублей для нас очень важны, даже на карточку Сбербанка можете сейчас перевести. Это достаточно просто, способы описания внизу под этим видео, способы поддержки, и также на экране все QR-коды. Так, у нас остается практически 10 минут до окончания нашего стрима. Ну вот, наверное, еще о журналистике. Хотелось бы поговорить в связи с акцией украинских журналистов на медиафоруме в Бонне, которые включили звук сирен, звуки тревоги во время выступления Дмитрия Муратова. Вы понимаете украинских журналистов, их поступок? Считаете ли вы его допустимым?
Я считаю, что исчерпывающий комментарий по этой ситуации дал Дмитрий
Павел
Андреевич
Муратов.
Муратов, главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира. Я смотрел выступление Муратова, и по его лицу, по его реакции было понятно, что он не понял, что происходит. Он счел, что в конференц-системе какие-то технические звуковые проблемы. Он несколько раз задавал вопрос, может ли он говорить и слышно ли его вообще. Потому что человек, стоящий на трибуне в наушниках, может не понимать, что его слышит. Уже после этой сессии ему объяснили, что это были не помехи в конференц-системе, это были смартфоны людей, находившихся в зале. Мы не знаем достоверно, были ли это журналисты. Там был огромный зал, несколько сотен тысяч человек. Могли быть журналисты, могли быть другие люди, могли быть украинцы, могли быть не украинцы. У нас нет имен этих людей, мы не знаем, эти люди себя не назвали. Во всяком случае, я нигде не видел, чтобы они себя назвали. Но Муратов написал исчерпывающую вещь. Если бы я понял, что это звуки воздушной сирены, я бы попросил сделать их громче, чтобы эти звуки были слышны всем. Вот я могу только сказать, что у Дмитрия Андреевича Муратова есть талант называть вещи своими именами и этически безупречно реагировать на очень сложные ситуации. Вот его реакция является безупречной, я могу только процитировать Муратова. Это сирена воздушной тревоги, сделайте громче, пожалуйста. Давайте услышим ее вместе.
Ну хорошо, а когда украинские представители требуют отменить выступление Ленор Горалик на эстонском форуме,
Это
когда...
конченая дурость и подлость. Это дурость и подлость, и все. И при этом еще и трусость. Потому что встать рядом с человеком гуманитарных убеждений, рядом с человеком мира, рядом с человеком культуры и сказать «мы вместе», и протянуть руку, и подчеркнуть, что проклятие не распространяется на народ. Я молчу о том, что Ленор Горалик приехал из Израиля. Но она русскоговорящий деятель культуры. И вот эта вот ненависть к языку, это уже грань совершенно других событий. Вот просто совершенно других событий. Поэтому за это стыдно. Я понимаю, откуда это происходит. Я понимаю, из какой крови, из каких слез, из какой беды это истекает. Но эти действия против культуры и против человечности. Это разламывает отношения между людьми. Нам рано или поздно придется восстанавливать отношения между обществами. Мир вообще переживал и не такие трагедии. Скажем прямо, мир уже проходил через десятки миллионов погибших. Но, к сожалению, сейчас это не является никаким барьером на пути вот этих новых трагедий, которые мы сейчас переживаем. Просто не является. И в этой ситуации, на мой взгляд, любой человек, препятствующий голосу культуры, насколько я помню, недавно, несколько дней назад, Людмила Улицкая, получила премию «Ремарка», премию мира в журналистики, и автор из Украины отказался встать с ней на одной сцене. И, по-моему, это был мужчина. Я не помню все имена, но так у меня отложилось в памяти. Я глубоко сожалею. Я глубоко сожалею, что деятель культуры из Украины считает для себя невозможным стоять на одной сцене с Людмилой Улицкой. Это означает то, что человек что-то не понимает в культуре, в миссии культуры, задачах культуры, роли культуры в обществе. Человек хочет всю жизнь остаться в состоянии войны. Народ не может всю жизнь жить в состоянии войны. Не может, потому что это разрушает народ, это самоубийство. Я понимаю, откуда это все уходит и выходит, но понимаете, миссия людей культуры и ответственность людей культуры заключается в том, чтобы понимать больше, чем понимает общество, и давать обществу ориентиры. Вот так можно, а так нельзя. Вот здесь наш справедливый гнев справедлив, Но наш гнев не будет направлен на Чайковского, не будет направлен на Рахманинова, не будет направлен на Улицкую, не будет направлен на Муратова. Потому что в данной ситуации это вопрос другой национальной принадлежности. Это вопрос национальной принадлежности к людям мира. Вот какой это вопрос. А Муратова мое глубочайшее уважение. Я ему написал письмо сразу после этого выступления, что я благодарю его за выдержку, за его оценку и за все то, что он делает. Сейчас один из немногих российских общественных деятелей, лауреат Нобелевской премии мира, это уже не просто журналист, не просто главный редактор. Это общественный деятель мирового масштаба. Он продолжает от имени России, настоящей России, подлинной России, живой России, говорить с мировым обществом. Очень мало у кого сейчас есть такие возможности. И Муратов сейчас в этом смысле спикер номер один. Он выполняет огромную работу по спасению репутации нашей страны перед миром и перед историей. Честь ему и хвала, и низкий поклон.
Если возвратиться к роли оппозиции, то я хотел бы вас уточнить, чем оппозиция сегодня занимается в России, как она действует, потому что сейчас просто приходит сообщение о том, что активистов сажают, людей, которые просто перепущивают информацию о действиях российской армии, о военных преступлениях. Это дискредитация, фейки, это уголовные сроки. Вот недавно калининградского активиста Игоря Барышникова приговорили к 7,5 годам лишения свободы, несмотря на то, что у него подозрение на рак, у него мать лежачая, ей почти 100 лет. Вот каким образом сейчас действуют оппозиционеры?
Дмитрий, оппозиция – это политики. Рядовые граждане – это рядовые граждане.
Да, то есть они не оппозиционеры, они не могут быть оппозиционерами.
Можно я уточню?
Да.
Оппозиция – это политик, участвующий в политической борьбе.
Угу.
Игорь Барышников, верно я назвал имя, я не ошибся?
Да, Игорь Барышников.
Игорь Барышников – это активный гражданин, который распространил информацию, которую российское государство считает недостоверной, фейковой, и ему дали 7,5 лет лишения свободы, несмотря на то, что у него выявлено онкология с высокой вероятностью подозрения на онкологию, и он должен проводить медицинские манипуляции ежедневно для того, чтобы жить. И эти манипуляции возможны только в условиях медицинского учреждения или дома, но не в условиях СИЗО, не в условиях тюрьмы. И у него на руках 96-летняя мать, притом жертва Холокоста, хочу напомнить об этом, и он ухаживал за ней. Я могу сказать, что жизнь пожилых людей, тем более прикованных к постели, зависит исключительно от ухода. Это не вопрос врачей, это не вопрос медицинских учреждений. Это вопрос любви детей, внуков и ухода за этими людьми. Как только этот уход прекращается, человек погибает. Один из адвокатов Игоря Барышникова произнесла очень тяжелую, но абсолютно точную фразу, что решение суда – это убийство двух человек. Это убийство двух человек. Притом судья – женщина. Этот приговор вынесла женщина. Хочу напомнить, что по 207.3, это дискредитация вооруженных сил, санкция статьи является фантастической. От 3 миллионов рублей штрафа до 10 лет лишения свободы. Вот в моем понимании у судьи даже в условиях варварского репрессивного законодательства была возможность проявить человечность, понять, что перед ней пожилой человек, которому уже 64, по-моему, года, Барышникова, и у него на руках 90, почти 97-летняя мать, которая не встает, и которую он кормил, обмывал, одевал, проветривал, вот вел себя как достойный сын, дать ему возможность провести вместе с мамой какие-то не очень долгие, как мы это понимаем, годы, не очень долгое время. Это был долг человека, допущенного к правосудию. Ну да. От 3 до 5 миллионов рублей штрафа. Сумма сумасшедшая. Что, Россия не собрала бы эти деньги? Собрали бы эти деньги. Мы собирали такие деньги, правда, 3-5 миллионов не собирали на штрафы, но на помощь беженцам собирали 4,5 миллиона рублей за неделю. Собрала бы вся страна ему эти деньги, заплатил бы он их, остался с мамой до конца ее дней. То, что сейчас происходит в этом случае, это знак абсолютной бесчеловечности тех людей, кто остался в российской государственной системе. И буквально одна минута про оппозицию. Я вижу время. Миссия оппозиции сейчас – говорить с российским обществом. Говорить то, что рядовые люди сказать боятся. Поддерживать в людях силы. Говорить о том, что страна не кончена, не обречена. Что эта катастрофа завершится. Что нам важно прожить это время, оставшись с людьми. Не расчеловечиться, не стать на сторону зла. Не принять участие ни в каких злодеяниях. Наша миссия заключается в том, чтобы представлять интересы этих людей своим голосом. Своим высказыванием, своим нахождением в стране, здесь, рядом с этими людьми. В этом наша миссия. В этой миссии нас никто не заменит. Никто не может заменить российскую оппозицию в России сегодня. Что получится дальше, что будет дальше, мы не знаем. Но, как писал Федор Иванович Тютчев, весьма реакционный политический человек, но великий поэт, нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Поэтому делаем, что должно, и будет, как надо.
Оппозиционный политик Лев Шлосберг в особом мнении на канале «Ищем выход» сегодня. Спасибо, Лев Маркович.
Дмитрий, вам большое спасибо. И спасибо всем зрителям и слушателям «Эхо Петербурга». Уж будем называть вас так, как вы родились.
Вещи своими именами.
Вещи своими именами. Да, будем называть вещи своими именами. Спасибо «Эхо Петербурга», что вы остаетесь в эфире и помогаете нам говорить с российским обществом. Я очень вам благодарен.
После 13 часов напоминаю, что на нашем канале «Ищем выход» и в эфире приложений «Эхо» архивная запись программы «Узники ГУЛАГа» Льва Гольштейна. И гостем программы был российский правозащитник Сергей Адамович Ковалев. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Счастливо.